Так, экспертная коллегия издательского совета во главе с митрополитом Климентом, неоднократно читавшая и обсуждавшая тексты Масленникова. Следующий авторитет, но я уже рассказал, какое отношение у меня сейчас к комиссии коллегии издательского совета после всего того, что они делали в отношении Алексея Ильича Осипова, давая ему зеленый свет и распространяя огромными тиражами его ереси и модернистские учения. Но мне здесь придется остановиться на Олеге Васильевиче Костишаке, что от имени издательского совета он дал интервью какому-то корреспонденту. Это интервью разместили на сайте Московской Патриархии, на сайте издательского совета, ну и распространяется оно теперь везде, где хотят как-то очернить школу покаяния, дневник кающегося или конкретно Масленникова. Считается, что это какое-то авторитетное заявление. Мне пришлось дать ответ на это заявление. Олег Васильевич при личной встрече сказал мне: «Ну, вы, конечно, имеете право ответить на то, что я сказал». Я говорю: «Ну, конечно, я имею право. Уж этого-то права вы меня, наверное, никак не лишите». Лишили грифов? Незаконно. Ну, кстати говоря, как они лишили грифов? По уставу издательского совета и по всем учредительным документам они не имеют права лишать грифов. Они имеют право дать гриф или не дать гриф. Заведомо имеется в виду, что эти специалисты не лопухи какие-нибудь. Это богословы с серьезным опытом. Туда отбирают людей специальных, знающих богословие, знающих православие, имеющих личный опыт духовной жизни. Как бы нам обещают, что это не просто люди, это особые люди. Итак, те самые богословы, которые давали 28 грифов, они каким-то образом теперь говорят, что они ошиблись. Причем я уже говорил, что их было несколько экспертов. Это по уставу даже не предусматривается, чтобы у кого-то грифы отобрать, потому что немыслимо вообще, немыслимо такое заложить в устав, что коллегия издательского совета может допустить ошибку. Немыслимо. Просто если они будут допускать такие ошибки, то какой их авторитет? В другой раз люди, которые будут покупать книжку, они же не будут знать, верить или не верить. Но гриф стоит. Но если они грифы то дают, то их отбирают. Подумали через несколько лет, ой, что мы там пропустили, это надо отобрать. Ну а люди-то читают несколько лет. Вот так как с Осиповым получилось. Это их конкретный жуткий прокол. Столько лет одобрять и давать грифы. Осипов там один как внештатный эксперт используется у них. К нему обращаются в каких-то вопросах, он тоже дает там рецензии. Внештатный эксперт. Он авторитет, он близкий друг, знакомый митрополита Климента. Поэтому по версии, которую мне предложили, и она является вполне объективной, такая версия, хотя могут быть и другие версии, я не утверждаю, что это точно так, именно Алексей Ильич Осипов внес туда свое влияние на то, чтобы гриф это у меня отобрали. После того, как я его обличил в интернете, что он допускает подлог цитат святителя Игнатия. Вот. Ну, естественно, такое обличение, видимо, не понравилось. Это наши екатеринбургские миссионеры возбудили вот эту баталию в интернете, желая устранить меня и мои лекции, пытаясь убедить народ, что здесь ложь в моих лекциях. Потому что то, что я говорю, не соответствует тому, что говорит Алексей Ильич. Но мне пришлось доказывать, что истина-то она одна, и что это Алексей Ильич ошибается. Я не ошибся, я ее правильно передал истину здесь, в своих лекциях. Алексей Ильич ошибся, я привел доказательства и назвал это реальным подлогом цитат. Я думаю, отец Георгий с этим, наверное, согласится отчасти, потому что он сам это все в трудах Алексея Ильича видел и тоже разоблачал. Ну и так, значит, авторитет и доверие невелико. И если Олег Васильевич говорит от имени издательского совета, то говорит так, что якобы гриф это по ошибке дали. 28 грифов за несколько лет разные эксперты дали по ошибке. Это же не лепится, это же ложь. Если, например, в какой-то из книжек они нашли какую-то описку, в частности, в книге «Печаль» была обнаружена описка при повторном получении грифа. Описка я принял охотно, поблагодарил даже их, потому что мне самому эта описка неприятна. Что я где-то там увлекся, не заметил ее, не обратил внимания. Я рад, я очень рад, что на это мне указали. Описку поправили, но пришел такой момент, когда уже грифы перестали давать, и вдруг в какой-то момент их вообще отобрали. Ну, вопреки уставу действуют, вопреки всем нормам государственного гражданского права, потому и не дают никаких копий решений. Просил официально, выдайте копии решений. Не хотят выдавать, потому что понимают, что они противозаконно поступают. И с точки зрения духовной нарушают все законы, с точки зрения нравственной, с точки зрения гражданской. Все делают тяп-ляп. Им поставили задачу убрать, они убрали. А как убрали? Следы тоже убрали, не хотят показывать, потому что в этом будет им позор. Позор, потому что они должны указать точные, явные причины, основываясь на учении церкви, на творении святых отцов, на священное писание, на основании которых они решили, что это может принести вред людям. Если они таких доказательств не приводят, ну так они от себя тогда говорят. Выходит, так и есть, кто-то от себя что-то сказал, кто-то с этим согласился, высшему начальству донесли, высшее начальство, доверяя вот этому доносу или рапорту, можно его так назвать, да, официально, соглашается с этим, говорят, да, убрать. А за что убрать? Потом придумаем. До сих пор не придумали, за что убрали-то, за что грифы-то отняли. Так они и не показали ни одну копию решения, не дали мне. В этой копии, в этих решениях вполне возможно, там, кроме простых слов, нам не нравится, не хочу, или то-то, то-то, так-то, так-то, без всяких оснований. Вполне возможно, что если есть вообще эти решения, в природе существуют, то там никаких реальных доказательств-то нет. Поэтому их и не выдают мне. Итак, Олег Васильевич Костишак дает интервью, в котором он говорит о том, что у меня такие ошибки и такие проблемы. Центральная мысль Олега Васильевича, которую он старательно проводит в своем интервью, она примерно такова, что то, что я говорю, то, чему я учу, заводит человека в тупик, как бы вызывает у него печаль и приводит к отчаянию. Вот на этом он пытался основать свой вывод. Я назвал свой видеоответ «Тесные врата или тупик?» И показываю, что духовное зрение до такой степени притупилось у современных христиан, хоть это и отцы, хоть архиереи, хоть миряне, что мы тесные врата не видим как врата. Мы так привыкли к широким, что ходим всегда широкими вратами и идем пространным путем, что учение о тесных вратах, крестоношение, оно невыносимо стало для современного грешника, какого бы ранга, звания и сана он не был. И тесные врата стали считать тупиком, потому что никто туда не хочет входить, и никто, прежде войдя сам, не ведет за собой других. Не ведет. Вот в чем трагедия современной земной церкви. Итак, тесные врата или тупик. Предлагаю всем посмотреть это видео, которое имеется в интернете, под которым находится, как мне говорят, больше 250 отзывов положительного содержания от тех людей, которые обеспокоены вот этим гонением, обеспокоены глупостью вот этих претензий, их неосновательностью. Пишут те люди, которые уже по несколько лет применяют вот эти лекции, которые мною сказаны в аудио и видео вариантах, вот эти книги, применяют дневник кающегося, и они видят реальные положительные результаты в своей жизни. Они подтверждают, что в тупике они были раньше, хотя ходили десяток и больше лет в храмы. Вот тогда они были в тупике. Тогда они пребывали в печали и в отчаянии, потому что они не знали, как освободиться от своих грехов, от своих жизненных проблем, как относиться к ним и понимать их. Вот когда они стали слушать и изучать аскетическое учение, которое изложено в книгах и в лекциях, они наконец стали понимать, в чем смысл их христианской жизни. Где этот путь спасения? Что такое тесные врата? Что не надо входить? Врата широкие, идти пространным путем. Там не спастись. Нужно искать узкие врата. И если эти узкие врата и тесный путь кто-то сегодня видит как тупик, то это слепота, духовная слепота ума. И что тут сделаешь? Времена такие. В 19 веке уже ослепли многие-многие и премногие. Если бы этой духовной слепоты в 19 веке не было, ни в руководителях церкви, ни в народе 17-й год бы не пришел. Есть духовное основание той трагедии, которая случилась в нашей стране, которая вот сейчас исполняет 100 лет. Из этих духовных оснований, из тех причин, выводов сегодня не сделано. И сегодня мы на пороге каких-то новых трагедий, потому что 100 лет прошло, временем не воспользовались, миром, свободным временем, свободой церкви, внешним занимались все это время внешним, все 30 лет. А внутренние так и не научились созидать, так и не воссоздали то, что было в прежние века в церкви в плане нравственного учения. Учить покаянию так и не стали. Если кто-то и пытается, то по каким-то своим правилам, по своему ложному учению, как это делает отец Георгий, вряд ли он чего-то достигнет. Итак, кто хочет почитать эти отзывы, там реальная история из жизни реальных современных живых людей, их больше 250. Люди пишут о себе, как полезно им было изучить аскетику, слушать лекции, читать вот эти книги и пользоваться дневником кающегося, тем самым списком грехов, который так презирает отец Георгий. Познакомьтесь, отец Георгий, не помешает. Дальше он говорит, ошиблись опытные духовники из Лавры, Оптиной и Валаама, давшие резко негативные отзывы. Тоже они все, получается, не знают учения святых отцов, не доросли еще до духовно до того, чтобы понять, как надо к исповеди-то готовиться. А что здесь удивительного? Отец Георгий хочет сказать, что у нас процветает учение покаяния, что ли, в нашей земной церкви, что у нас оно везде проповедуется. Я только слышу во всех городах, где приходилось бывать, а люди только вопят. Никто не учит, никто не говорит, никто не объясняет. На исповеди быстрее, быстрее, быстрее. Времени у священников нет, подойти некогда, позвонить некогда. Вот она страшная правда. Даже та мизерная доля народа крещенного, который еще ходит в храмы, они как овцы без пастыря. Точнее сказать, пастыри как наемники работают. Они боятся волка, они боятся вот этой работы. Вот эта работа, аскетическая работа по борьбе со страстями для них как волк. Потому что это действительно тяжело. Надо очень много времени на это все, надо очень много сил. Они боятся, как волка, и бегут наемники. А некоторые еще и, которые вообще по-другому учат шиворот на выворот, еще и волками становятся. Ну так что теперь нам? Опираться или не опираться на мнение этих так называемых опытных духовников из тех святых для нас обителей, которыми они были в прежние времена? Они были святыми в прежние времена. Надо посмотреть, что сейчас, как сейчас обстоят дела там. Вот, например, из Троиц Сергиевой Лавры мне так и не дали такую рецензию. Копию так и не прислали. Может быть, ее не было совершенно. Может быть, они уже просто проигнорировали тогда меня, что ты и этого ты недостоин. И даже такую копию мы тебе не отдадим, она будет только у нас. Вот копия из Оптина и Валаама у меня есть. А копии из Троиц Сергиевой Лавры рецензии у меня так и нет. Но кто бы там ни писал и что бы ни писал, мне дороже мнение недавно почившего старца Наума, который благословил эту работу. Почему? Потому что у него у самого ведется такая работа много лет. И меня поразило, когда мы были там у него, встречались, меня поразило, что иеромонахи, которые сидят у него в приемной, они дают перечень смертных грехов человеку, по памяти его называя, каждому человеку вновь приходящему, этот перечень практически полностью совпадает с тем, что у нас написано в дневнике кающегося. Я не нашел там расхождения. Это меня больше всего удивляет и радует. Что мы, работая там сами, у себя, в дыре, в этой берлоге на краю города, далекого Екатеринбурга, мы каким-то образом, по милости Божьей, пришли к осознанию того же примерно перечня смертных грехов, которые ввел у себя в оборот старец Наум. И после его кончины его ученики, наверное, будут продолжать делать то же самое. Им некогда учить борьбе со страстями пришедшего человека, но хотя бы такую форму генеральной исповеди они каждому предлагают. Быстро-быстро называя эти грехи, потому что огромная очередь, люди стоят по несколько суток, живут там. И так быстро называя грехи, человек только отвечает «да нет», но перечень тот же самый смертных грехов. В чем-то в одном только, я помню, расхождение было, по-моему, в вопросе по употреблению гематогена. Вот все. Итак, для меня дороже, намного дороже, и в 100 раз дороже, и несравнимо дороже. Вот это отношение старцев, современных, последних старцев, часть из которых уже ушли, часть еще живы. Вот они могут быть действительными рецензентами этого учения о покаянии. Оно в последних старцах еще сохранилось, может быть, надеюсь, еще в нескольких хотя бы церкви русской православной, может быть, оно еще имеется, может быть, оно хранится. Поэтому они, когда видят это все, они не удивляются, они ничем не смущаются, они спокойно все принимают. потому что они видят здесь соответствие святоотеческому учению, соответствие их личному опыту, соответствие той практике, которую, сами которую они ведут многие годы в отношении многих десятков, сотен и, наверное, тысяч людей. Вот так, отец Георгий, вот это авторитеты, это еще авторитеты, хотя и последние. Посмотрим теперь, вот, например, рецензия из монастыря. Вот вы говорите, это же авторитеты. Ну, давайте я вам прочитаю, вам же некогда будет самому читать, и вы, скорее всего, это не видели, хотя это все выставлено на сайте уралзвон.сайт. Там любой может прочитать, что они писали, какую рецензию они написали. Вот давайте пример. Одну прочитаю за неимением времени, потому что это может занять... Мне жалко время зрителей, потому что я говорю, что облить грязью очень легко и быстро можно, но отмывать эту грязь совершенно непростое дело. Но эти доказательства я все-таки прочитаю. Почему? Потому что мы должны понимать, что вот авторитета у тех, кто это писал, никакого быть не может. Потому что они искажают все, уродуют все. И пример вот такого уродства я приведу. Опровержение рецензии игумена Владимира, составленной им на дневник кающегося. Игумен Владимир пишет: «Святой апостол Павел, показывая степень нечистоты и мерзости блудных грехов, запрещает даже о них говорить и приводит цитату: „Бываемое бы ото и от них, срамно есть и глаголоте“» Послание к Ефесянам 5:12. То есть, ссылаясь вот на эти слова апостола Павла, он говорит, что вот здесь в списке грехов ни в коем случае нельзя указывать примеры грехов по блудной страсти. Какой абсурд, какая глупость! Человеку нельзя говорить о его смертных грехах. Человеку нельзя давать список тех смертных грехов, по которым он должен себя проверять. Значит, он их никогда не будет знать, он их будет делать, он у них никогда не раскается. Страшное то самое, что он их повторять будет и ходить на причастие с ними. Потому что игумен Владимир считает, что о них даже и говорить-то нельзя. Такая тайна. Грешите все сколько хотите и как хотите. Это же тайна, о ней говорить нельзя. На кого же мы ее переложим? На Господа. Если Господу угодно, он вразумит человека. А вы зачем, пастыри? Вы зачем? Вы здесь для того и поставлены. У вас есть верховный пастырь, Господь Иисус Христос. Он с вас спросит, как вы пасли стадо. Лечили его или нет от этих смертельных болезней, в том числе от смертных грехов, в том числе и по блудной страсти. Если вам это так противно, то зачем вы взялись тогда за эту работу, если вы не можете ее делать? Справедливый вопрос. Это не осуждение, это обличение. Обличение с сожалением об этих пастырях, которые не то делают, что должны делать. Итак, опровержение вот этим словам игумена Владимира. Приведу цитату на русском языке. Я ему отвечаю: «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Смысловое значение этой фразы таково: то, о чем стыдно было бы и говорить, некоторые даже делают. Вот так апостол Павел сказал, вот это он имел в виду. Они делают этот срам, хотя и говорить-то об этом позорно. Но вовсе нельзя понимать эти слова апостола Павла, как об этом даже говорить вообще никому никогда нельзя. Ну делайте это. Это разрешение на то, чтобы делать. Не прямое, а косвенно. Делайте, что хотите. Нам это неинтересно, мы не беспокоимся. Мы вам даже говорить об этом не будем. Вот что апостол запретил. Как здорово. Слово «говорить» здесь подчеркивает невозможность и мерзость таких дел, но никак не запрещает вообще говорить о таких грехах с целью обличения и покаяния, как думает игумен Владимир. Обличает неверность понимания игумена, неверность понимания игуменом этого стиха сам апостол Павел своим предыдущим стихом. Итак, игумен Владимир, так же как и другие лжекритики, в том числе и так же как отец Георгий, специалисты выдергивают из контекста, выдернуть, представить, как им выгодно, и влепить своему оппоненту вот этой ложью и грязью, замазать его. Так предыдущий стих что говорит? «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и...» Дальше помнят те, кто читал. «Обличайте». Апостол повелевает, что таких надо обличать. Самим не надо участвовать, но обличать-то их надо. И каким образом игумен Владимир читает Священное Писание, послание апостола Павла, только удивляться остается. Точно так же выборочно, как отец Георгий читает дневник кающегося. Но где же здесь подход, духовный подход? Вполне понятно, что обличать можно только прямым названием греха, так чтобы грешнику было понятно его значение, что и делает сам апостол Павел, ведь он же и обличает тоже в своих посланиях, уже окончательно обвиняя игумену Владимирна в незнании священного писания. Что говорит апостол Павел? «Не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют» – первое послание Коринфянам. Также и в другом месте говорит: «Зная, что закон положен для блудников, мужеложников, скотоложников» – первое послание к Тимофею. Также и в Ветхом Завете сказано: «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Если подобные примеры грехов приводятся в дневнике кающегося, они есть в Священном Писании. Чем возмущен игумен Владимир? Он не читает Священного Писания? Он запрещает своим прихожанам и духовным чадам читать Священное Писание? Зачеркивает фломастером эти строчки, что ли? Они почему-то не убраны у нас в церкви. Но оказывается, перенести их в дневник кающегося в качестве примеров – это нельзя. Это нельзя. Это будет развращать людей. Игумен Владимир пишет: «Преснопоминаемый отец архимандрит Матфей Мармыль всегда говорил о недопустимости постоянной памяти блудных грехов». Постоянная память блудных грехов с деталями этого греха, от которых происходит разжение и повторение греха в мыслях и чувствах, конечно, недопустимо. Но при чем тут вот эти слова отца Матфея? При чем? Я ему так отвечаю. Приведу точную ссылку на святителя Игнатия Брянчанинова, опирающуюся на святого Филофея Синайского. «Самоугорение есть обвинение себя в греховности общей всем человеком и в своей частной. При этом полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия, кроме блудных падений и преткновений, подробное воспоминание которых воспрещено отцами, как возобновляющее в человеке ощущение греха и услаждение им». Вот святитель Игнатий здесь подчеркивает: подробное воспоминание которых. То есть, если говорить о подробностях и деталях, то это категорически нельзя делать, потому что просто произойдет воспаление страсти и мысленный, и чувственный грех снова. Но по сути, разве можно их не считать грехами? По сути, разве можно о них забывать, когда есть люди, которые грешили блудом десятки лет? Десятки лет! И у них там тысячи примеров этого блуда, тысячи самых мерзостных, поганых, от естественных до противоестественных. Всяких-всяких при всяких, чего только сатана не придумал. И при этом нельзя человеку об этом сказать? Чтоб покаялся? Чтоб прекратил, что ли? Чтоб пусть делает, что ли? Только подробное воспоминание запрещено. Несложно заметить, что святитель запрещает именно подробное воспоминание блудных грехов, но никак не исключает их из списка грехов, в которых требуется раскаяние, и которые приводят, наряду с прочими, к самоукорению, привлекающему благодатную силу терпения скорбей. Итак, архимандрит Матфей не противоречит святителю Игнатию, потому что первый запрещает постоянную память блудных грехов, архимандрит Матфей, а второй, то есть святитель Игнатий, их подробные воспоминания, что в обоих случаях может привести к услаждению грехом. На каком основании игумен Владимир дает свое новое толкование? Отцы запрещали только постоянное удержание в памяти с подробностями, но никак не предлагали забывать вообще о своих смертных блудных грехах ради покаяния и самоукорения. Если бы рецензия была написана мирянином, то на этом можно было бы уже закончить опровержение, обличив рецензента в неприличном выдергивании отдельных цитат из Писания и творения отцов для доказательства своих неверных мнений, подобно тому, как это делают протестанты, создавая свое собственное кривое предание, ну то есть свое какое-то странное учение о покаянии, выражусь словами отца Георгия. Вот так оно создается. Но рецензию написал игумен, духовный руководитель душ человеческих, поэтому продолжу опровержение. Игумен Владимир пишет: читая дневник кающегося, в душе появляется глубокое чувство отвращения ко всему написанному. Какое сходство с отцом Георгием? У него явное чувство отвращения с потрясанными руками и с игранием мимических мышц. Опровержение. Приведу без сокращения правила со 2-го и 6-го Вселенского собора. принявшие от Бога власть решить и вязать, должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению и так употреблять приличный недуг врачевания, дабы и так далее, и так далее. Это правило, как я говорил, приведено в дневнике кающегося. Специально для духовников, которые могли бы каким-то образом воспользоваться, прочитав, и понять, какая у них роль, какая у них ответственность. Я не буду перечитывать все это правило. Оно говорит об ответственности пастыря и необходимости разбираться и вникать. Подобно как врач, он не брезгует какими-то противными, позорными, срамными, так скажем, частями тела, он лечит и их тоже. Даже ковыряться во рту, и то не каждому это прилично и приятно, в чужом рту. Зубной врач же это делает. Он делает, это его профессия, хотя не совсем вроде бы приятно, и другие части тела есть срамные, и там врачи разбираются, если есть у человека какие-то болезни, тем более смертельные болезни, надо же жизнь спасать. Что же игумен Владимир-то такой немощный, ему так это противно и тошно, его аж мутит. Что за врач, которого мутит тот орган на теле человека, и противен этот орган, который он должен лечить? Ну не можешь быть таким врачом, ну уйди тогда. Пускай твое место займет более достойный. Преподобный Семен Новый Богослов так и говорит, что лучше один настоящий пастырь, чем тысяча худых. Почему? Пойдут к худым, получат худые советы и в грехах останутся, и так и не исправятся. К настоящему трудно будет попасть, народу будет много, но получит настоящий совет, чтобы можно было исправиться и спастись. Это лучше, чем от худых худое принимать на погибель себе. Совершенно не случайно духовник сравнивается с врачом. Как врач не должен брезговать болезнями человека, иначе он не сможет лечить, и больные будут умирать, не получив необходимой помощи, так и духовник не сможет врачевать страсти, смертельные болезни души и вычищать смердящие раны смертных грехов, если у него будет возникать глубокое чувство отвращения, это я в кавычках беру, это слова игумена Владимира, духовника, от слышания грехов, как сам о себе пишет игумен Владимир. Если игумен так брезгует списком грехов, приведенным в дневнике, то пусть хотя бы не препятствует больным мирянам узнать о своих болезнях и смертельных ранах, давая им шанс лечиться самостоятельно, ну, при отсутствии врачей, если уж их нет. Игумен Владимир пишет дальше. «Такая писанина подлежит не чтению, а сожжению в печи». Вот вердикт грозного судьи, подобный отец Георгий, что-то подобное. У всех по смыслу одинаково. Искажая священное писание, брезгуя, как врач, болезнями больных, не собираясь эти болезни, видимо, лечить, даже слышать о них не желая, игумен Владимир выносит решение, это надо сжечь, это надо сжечь. Оно не может быть доступно людям, нормальным людям, потому что это как-то повредит людям. Вот она реакция. Вот оно отвращение, вот оно омерзение какое по отношению к покаянию, к дневнику, к примерам грехов, к примерам смертных грехов. Что ждать? Ну какой авторитет у такого духовника? Какой авторитет у такого богослова, который священное писание это читать не умеет? Выдернул одну фразу и на ней построил свое богословие. А предыдущий стих ослеп что ли? Не видит? Апостол же говорит обличать. Итак, такое выражение просто преступно. Потому что дьяволу только того и хочется, чтобы уже никто более не говорил людям о их грехах, и они делали бы их спокойно и бесстрашно, становясь добычей ада. Первым условием прощения греха является признание греха. Как же человек признает свои грехи, не зная о том, что они есть грехи? Кто-то ведь должен ему об этом сказать. Вторым условием прощения греха является раскаяние в грехе. Но как каяться в том, что грехом не считается? Потому что никто об этом не сказал. Третьим условием прощения смертного греха является прекращение греха. Но кто прекратит грешить, если не понимает, что это грех? Таким образом, игумен Владимир препятствует распространению правды о грехах, предавая простых людей в лапы врага. Игумен Владимир пишет, автор совершенно не знаком со святоотеческим наследием, посвященным таинству покаяния. Ну, один в один с отцом Георгием, один в один. Еще раз вернусь. Отец Георгий в комментариях к своему видео говорит, ну, предположим, я ошибся. Ну, предположим, я не дорос, я не понимаю покаяния. Но эти-то же не могли так. Нет, отец Георгий, давайте быть честными. Если вы позволили себе, может, на показ, может, искренне, не знаю, предположить это, то точно такое же предположение нужно допустить и в отношении вот этих рецензентов. А что они за духовники? Вот я в рецензии, в ответе на рецензию, я и показываю, какие это духовники, какие это богословы, какие это пастыри, врачи, какие это духовные врачи, которые гнушаются болезнями, они вызывают у них омерзение, а их тошнит от этого, от наших болезней. Ну как они лечить-то нас будут? Опровержение. Этими словами игумен обличает сам себя, потому что при составлении дневника кающегося использованы труды многих святых отцов, святителя Игнатия Брянчанина, святителя Феофана Затворника, святого Иоанна Кассиана, преподобного Нила Синайского, святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Лествичника. Это все я говорил в начале. Точные ссылки могу привести, если потребуется. Также значительное число примеров грехов взято из опыта построения исповеди старца Иоанна Крестьянкина. Остается только сожалеть об игумене Владимире, выразив свое презрение к отцам такими словами. Читая дневник кающегося, в душе появляется глубокое чувство отвращения ко всему написанному. Вот она реакция. Ну точно такая же реакция у отца Георгия. Вы же похожи, отец Георгий, как две капли воды. Вы одно и то же. У вас реакция абсолютно одинаковая. Вывод. Рецензия игумена Владимира никак не может быть принята в качестве богословской оценки дневника кающегося, потому что сама рецензия содержит в себе грубейшие искажения и недостатки. Ответ на рецензию Валаамского монастыря, который написал епископ Панкратий, читать не буду за неимением времени, потому что это уже, ну, наверное, серьезная будет затяжка, потому что и так уже приходится долго объяснять и доказывать. Вот пример. Валаамская рецензия, она еще оригинальнее. Там все про любовь, там все про богообщение. Там вот так. У епископа Панкратия вот такой какой-то взгляд на покаяние. Такой взгляд на покаяние. Любовь и богообщение. Без покаяния, получается. Отцу Георгию еще одна подсказка. Вот список вот этих вот рецензентов, которых он приводит, он почему-то не включил одного очень важного рецензента, который из Алексея Ильича Осипов. Вот это обязательно нужно упомянуть. Он потому, наверное, не привел Алексея Ильича Осипова, что он говорит, вы сами знаете, как я отношусь к Осипову. Ну, я не знаю, отец Георгий, если вы осуждаете его действия, а о нем самом сожалеете, то это у вас правильный христианский взгляд на человека и на его дела. Если вы не разделяете дела и самого человека, и вы осуждаете самого Осипова за его такие беззакония, которые он тут в догматическом плане в течение многих десятков лет совершал, то тогда вы осуждаете человека. Тогда вы допускаете возношение и сами попадаете в подобное. Вот в нравственной части вы попали в подобное, как Осипов. И в нравственной части истины, на которую вы так нападаете, вы совпадаете во многом-многом с профессором Осиповым. У вас нет разницы в этих взглядах. Как с игуменом Владимиром у вас одинаковый взгляд, так и с профессором Осиповым в нравственной части истины. У вас одинаковые взгляды. У вас одинаковое презрение к спискам. Послушайте, что говорит по этому поводу профессор Осипов. Какой он аскет. Некоторые люди считали, что ну вот Осипов, вот да, в догматах как-то да, прокол у него, но в аскетике он ас, в аскетике он специалист. Его худощавое тело, там, вот эти вот другие какие-то признаки. Иногда он что-то упоминает игумена Никона Воробьева, иногда ссылается на святителя Игнатия. Правда, никогда его не называют святитель, все по имени его Игнатий, Игнатий, Игнатий. Друга себе, что ли, нашел. Презрение к святости и сану святителя. При этом цитаты его передергивают, подтасовку цитат делают. Там, это его не смущает. Но в нравственном учение, заблуждения у вас, отец Георгий, с Алексеем Ильичем одинаковые. Он тоже говорит, что не надо соваться в душу человека, не надо выспрашивать его о грехах, особенно о блудных грехах. Не лезьте, говорит, не лезьте. Это он говорит студентам семинарии, а может быть студентам академии, я не знаю. Никогда не лезьте, говорит, туда. Это личная жизнь человека. Пусть человек не списки приносит грехов, а кается о том, о чем болит у него душа. О чем душа болит? Что в детстве мальчик украл у мамы из кошелька 3 копейки. В советское время еще. 3 копейки тогда, это не как сейчас. Украл, и вот переживает до сих пор. Такой трогательный, щепетильный такой мальчик. При этом то, что блудил сколько лет, проблем никаких у него нет. Говорит, а что тут, это все оправдано, это физиология. А 3 копейки проблема? Да, мучаюсь до сих пор. Это же смешно. Вот так вот дьявол помрачает ум человека. Если никто ему не скажет о реальных грехах и не объяснит, ну, человек так и будет каяться, ходить 10 раз на исповедь и каяться в одном же, и том же грехе кражи 3 копеек из кошелька у человека. Вот так вот. Поэтому Алексей Ильич Осипов, как вы, презирает списки, презирает выспрашивание у человека его реальных каких-то особенностей жизни, запрещает задавать ему вопросы о его личных грехах, особенно блудного содержания. Алексей Ильич Осипов учит о том, что покаяться можно и в последний момент, по примеру правого разбойника, за несколько часов до смерти. И Господь милостив простит, и разбойник вошел в рай, и вы войдете в рай. Ни аскетика не нужна, ни покаяние не нужно, ни борьба со страстями, как будто бы не нужна. Он, конечно, так не говорит, но он же вариант спасения такой предлагает, как равноправный с аскетической борьбой в течение десятков лет. Равноправный вариант. Но если тот вариант тоже возможен, как говорит Алексей Ильич, зачем аскетика, зачем борьба, зачем ущемлять себя? Зачем? Зачем вести борьбу? За 5 минут до смерти покаешься человек. Также Алексей Ильич Осипов высмеивает буквально, с издевкой высмеивает то, что делал старец Наум и то, что делали его ученики. Он не называет имени старца Наума, но говорит, как это все происходит. Как какая-то женщина попала туда, как ее спрашивали о каких-то позорных, срамных, блудных грехах, как ей было стыдно. Там, говорит, сидят молодые еще иеромонахи, типа как пацаны. Ну что это такое-то? Ну что за клевета-то такая? Ну что за позор-то такой? Ну как так можно-то? А? Там сидят иеромонахи, которым под 50 лет, у которых седина уже на волосах есть, которые прошли свою суровую, серьезную такую жизнь мирскую, которые поняли смысл и безобразие этого всего, отреклись от своего прошлого. Я знаком с одним из них, я общался с одним из них и знаю, как он трудится, как он работает. Однажды шел, чтобы его увидеть. И он после своего трудового дня вышел из келии старца Наума. Это было жалкое зрелище. Человек сгорбленный, еле двигал ногами. Человек в такой усталости. Это на лице у него все явно было написано. Вот она работа. Сколько стоит такая работа? Какое-то страдание и мучение за ближних, с ними на кресте рядом распинаться. Вот он измот, в котором они работают каждый день. И это все хулит Алексей Ильич, насмехается над этим. Не ходите, говорит, туда, не ходите. Они не то делают. А куда ходите? К Алексею Ильичу, который говорит, что не надо говорить о блудных грехах, надо каяться только в том, что тревожит совесть. Совесть-то убита, давно убита, засыпана грузом грехов и страстей, пластами завалена. Ничего там эта совесть уже, она может там где-то пищит еще, может быть, но человек это не воспринимает, он это не слышит. 3 копейки из кошелька мамы – это ложная совесть, будет мучить его годами. Его безобразные смертные грехи она ему не подскажет, потому что совесть лукавая становится, она извращается. Итак, жаль, но отец Георгий совпадает здесь во взглядах с Алексеем Ильичем Осиповым. Если в догматах расходятся, и его ошибки догматического плана обличает и борется с этим много лет – то здесь совпадает, здесь у них никаких проблем нет. Они вместе выступают против Масленникова, вместе выступают против дневника кающегося, вместе выступают против аскетического учения отцов. Сожалею вас, отец Георгий, но здесь вы близко с Осиповым. Вы почти в духовном согласии, если вам это нравится. Итак, если в действительности честно и беспристрастно рассмотреть все те нападки, которые были, там еще был Боровских, там еще был Раков из Санкт-Петербурга, еще такие писатели некоторые были. Боровских, например, увидел, что самоукорение, как практика духовной жизни, которой учит святитель Игнатий, это нейролингвистическое программирование. Ну почему он так объявил? Ну потому что он врач-психотерапевт. Для него психотерапия на первом месте, а православие на втором. Хотя он о православии дерзает что-то говорить. Ну вот что-то говорил, но что-то вылетел. Не показывают их больше по телеканалу «Союз». Что-то не то где-то сказал кому-то, кто-то обиделся. Ну что сделаешь? Но я не говорю, что в его учении были какие-то правильные вещи, за которые он пострадал. А то, что у него вот такое отношение к практике покаяния, например, к самоукорению, он это открыто пояснил. Причем и наклеветал тоже в своем заявлении немало. На предложение настоятеля приехать в приход, разобраться спокойно, сесть за стол, ну, по-мужски, по-христиански, по-человечески, просто спокойно разобраться, но чтобы он привел доказательства, он не приехал, он отказался. Так они боятся, да все боятся приехать и просто спокойно поговорить. Но потому что аргументов нет, доказательств нет, клевета есть. Или есть утверждение своих мнений, которые основаны на своих мнениях. Это есть прелесть мнения, а все равно не на святых отцах. Итак, ну предполагаю, что времени и так уже потрачено немало. Еще бы можно было дальше читать слова, которые там приводит отец Георгий в своих 14 минутах видеовыступления, и дальше их еще опровергать. Но уже и времени нет, и сил нет, и думаю, что зрители уже устали. Я надеюсь, что даже того, что я сказал, вполне достаточно, чтобы понять, что отец Георгий совсем рядом не стоит с аскетикой, не изучал ее лично, даже в теории, не применял ее лично на своей практике, не применял и не применяет ее в отношении других людей, чтобы приобрести опыт, как какой-либо врач, который долго практикует в своей области, в своей сфере. Ему было удобнее составить свою личную практику покаяния, ему было удобно принять какой-то новый образ покаяния, составить свое новое ложное учение, которое вполне странно, и это было видно из тех объяснений, которые я делаю на его же замечания. Отец Георгий в конце, ну как бы это сказать, выражаясь по-братски, что ли, по-братски, не знаю, как это сказать, пожелал мне покаяния. Ну, по правилам вежливости я также точно имею право выразить ему какие-нибудь пожелания, адекватные или в унисон с тем, что и он говорил с самого начала и говорит в конце. Что ж пожелать отцу Георгию? Для пользы дела, для спасения, чтобы не допускал он таких страшных ошибок, как хула на истину, в части ее нравственного учения. Я предлагаю отцу Георгию или желаю отцу Георгию изучить в теории учения отцов-аскетов, внимательно почитать, много почитать, долго почитать, еще раз перечитать труды святителя Игнатия с определенным взглядом на них, с определенной целью, с желанием их понять глубоко, вывести там для себя и запомнить эти законы духовной жизни, аскетические законы, правила духовной борьбы, а потом применить это по отношению к себе. Вот тогда, когда у него появятся первые результаты, когда он обнаружит свои страсти, обнаружит их в разных их проявлениях, когда он, наконец, применит опыт и практику из рекомендаций отцов и увидит, как сопротивляются страсти, как они изворотливы, увидит глубину, достанет до туда, до этой глубины, когда вылезет оттуда этот многоголовый страшный змей, который будет жалить жестоко, когда, наконец, он не отступит, не испугается и достигнет такого момента, когда с помощью Божьей при правильной борьбе, научившись у святых отцов, он достигнет перелома, положительного перелома внутри своей души, когда он увидит, что страсти, обнаружившие себя вследствие правильных аскетических упражнений, они как бы надломившись, перестанут так сильно влиять на душу человека, перестанут управлять человеком, перестанут помрачать ум, перестанут быть главенствующими в человеке. Они сохранятся, с ними борьба еще предстоит до самой смерти, но их такого влияния, как было раньше, вплоть до помрачения ума и вплоть до неуправляемости, вплоть до такого обильного разнообразия, которого ни один человек сам себе не ожидает даже, уже не будет. Они будут ослаблены действием благодати, как бы связаны. Рычать будут, гавкать будут, но все-таки будут связаны. И дальше, когда он этого достигнет, если достигнет, то тогда он, как пастырь, вполне может сказать, что я предлагаю всем своим пасомам идти таким же путем. Я вижу благотворное действие аскетического учения отцов на себе лично. И будет предлагать всем своим последователям, ученикам, христианам, мирянам, предлагать использовать этот же самый аскетический опыт, который уже ему будет не чужой. Результат будет, если будет положительный результат. И тогда на ходу, как бы, потому что он же пастырь, ему же некогда долго учиться и некогда заниматься только собой. Он должен заниматься людьми. И тогда он будет предлагать это все своим посумом. И уже не только на своем горьком опыте, на их горьком опыте узнает еще большее разнообразие страстей, и еще большее разнообразие грехов, еще большее еще более хитрое и коварное поведение злых духов, которые не хотят сдавать, не хотят сдавать свои позиции в душе человека. Всеми способами будут маскироваться, камуфлироваться, прятаться, передавать из одной страсти в другую силу, одни грехи заменять другими грехами. И так он узнает, как в других людях действуют страсти, какое еще там дополнительное множество грехов в особенностях вот какой-то той или иной конкретной личности. И тогда через некоторое время у него появится опыт. Причем, когда он лично будет работать над своими страстями, то, как обещает святитель Игнатий, от борьбы со страстями хорошо рождается нищета духа. И вот в тот момент, когда нищета духа родится, человек перестает доверять себе. Человек начинает опираться уже не на свое мнение, не на свою практику, не на свой опыт. Он все ревизирует теперь, все, что в нем было, всю жизнь, все свои взгляды, весь свой опыт, все свое ложное предыдущее в учении о спасении, которое он имел, и сравнивает, глубоко сравнивает с тем, что говорили святые отцы. И делает для себя страшные выводы, что вот здесь, здесь и здесь заблуждался человек. Что надо отречься от этого своего, потому что оно гибельно. Оно исходит от прелести мнения. Оно и самого человека губит, и тех, кто будет слушать его, тоже не спасет. И вот тогда нищета духа, единственное духовное состояние, единственное средство, которое помогает в борьбе с прелестью. Если человек нищету духа не приобрел, так говорит святитель Игнатий, то прелесть в нем неминуемо будет развиваться, потому что прелесть насаждена в человека вследствие первородного греха. Любой человек на земле рождается в состоянии прелести. Так и мы, как христиане, даже когда приходим к вере, прелесть живет в нас, она развивается вместе с нашими какими-то первыми экспериментами в вере. Она развивается, заворачиваясь в оберточку православия. Если это состояние прелести в себе человек не обнаружил, если не приобрел то единственное средство, нищету духа, с помощью которого можно прелесть связывать, не давать ей расти, чтобы не попасть под ее влияние, вот тогда только человек будет защищен от ложных мнений, от ложных выводов, от той самой прелести мнения, в которую, если люди впадут, то много зла могут причинить и себе, и окружающим. Особенно, как говорит святитель Игнатий, если чем выше положение такого человека в обществе или в церкви, тем больше вреда и зла он может причинить. Поэтому желаю отцу Георгию обрести это драгоценное христианское состояние, первую ступень евангельских блаженств, нищета духа, в которой есть начало смирения. А потом уже из этого состояния судить о себе самом и судить об окружающих, или о качестве того учения, которое кто-то сообщает и передает, в частности, о том, что говорю я. Что ж, слава Богу, благодарю за внимание, благодарю за терпение. Если отец Георгий пожелает еще что-то говорить и отвечать, я готов с ним встретиться лично, как и всем раньше предлагал, так и ему тоже предлагаю. И обсуждать спокойно, без нервов. Он может задавать вопросы, я ему могу отвечать, если он хочет слушать. И так, чтобы прийти к какому-то взаимному пониманию. Если у нас не было с ним противоречий с точки зрения отношения к лжеучениям Алексея Ильича Осипова, то, может быть, если Бог даст, может быть, и здесь удастся устранить те печальные противоречия, о которых объявил уважаемый отец Георгий. Аминь.